Говорит Радио Свобода. В результате взрыва в Киеве погиб высокопоставленный сотрудник украинской разведки.
Тот, кто организовал эти взрывы, хорошо знал о том, какое значение они имеют для обороны Украины.
Вне зависимости от вердикта присяжных, дело об убийстве Бориса Немцова не раскрыто, пока не найден заказчик преступления, считает потерпевшая сторона.
С официальной точки зрения, с точки зрения обвинений, те, кто находится на скамье подсудимых, они только исполнители по найму.
20 лет назад в Таджикистане завершилась кровавая гражданская война.
Цифры называются самые разные. 60 тысяч погибших до 150 тысяч.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 июня. Итак, в Киеве в результате теракта погиб 39-летний полковник украинской разведки Максим Шаповал. Это дело расследует украинская военная прокуратура. Эксперты утверждают о разворачивании российскими спецслужбами масштабной террористической операции против Украины. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Утром 8:15 во вторник 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизатора в Киеве взорвался «Мерседес». Его фрагменты разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Находившийся в машине водитель погиб. Осколочные ранения получили проходившие в тот момент рядом мужчина и женщина. Им оказали на месте медицинскую помощь, от госпитализации они отказались. Как сообщили в украинском оборонном ведомстве, в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. Трагедия произошла около здания, где размещается высшая квалификационная комиссия судей. По факту теракта открыто уголовное производство, говорит начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
Вибухівка, ми ще не можемо сказати, була закладена вона знизу автомобіля.
Взрывчатка, мы еще точно сказать не можем, но, скорее всего, была заложена под днище автомобиля. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, изучаются все фрагменты автомобиля.
Все фрагменты вида автомобиля.
По словам Крищенко, какое именно сработало взрывное устройство и какой мощности, будет установлено после проведения всех необходимых следственных действий. По мнению главного редактора интернет-издания «Цензорнет» Юрия Бутусова, очередной теракт свидетельствует о разворачивании северным соседом широкомасштабной террористической войны против украинских сотрудников спецслужб и государственных деятелей.
Дело в том, что это уже не первый взрыв машины и не первый террористический акт за последние несколько месяцев в Киеве и в Украине. А мишенями всех этих актов являются люди известные, либо влиятельные, либо сотрудники спецслужб, либо влиятельные публичные фигуры. Всех их объединяет только одно. Они известны как жесткие однозначные противники Российской Федерации, которые вносят большой вклад в защиту Украины от российской агрессии. Второе. Погибший полковник Максим Шаповал взорван в машине, так же, как был взорван в Мариуполе в этом году полковник Александр Харабелюш, полковник контрразведки. И Шаповал, и Харабелюш были абсолютно не публичными деятелями. А их никто не знал, их лица никто не видел. Они не выступали в средствах массовой информации. Никаких фотографий, видеозаписей с их лицами вы не найдете. А поэтому тот, кто организовал эти взрывы, хорошо знал о том, какое значение они имеют для обороны Украины. И, естественно, это их вычислить можно было только в результате слежки, то есть действий группы лиц, организованной группы. То есть, разумеется, это не какой-то одиночка. Группа лиц – это спецслужба.
Что дает основание утверждать о таком же почерке убийц Максима Шаповала, как и при подрыве автомобилей, в которых находились Павел Шеремет и Александр Харабирюш?
Радиоуправляемая магнитная мина.
А может ли подрыв автомобиля Шаповала быть местью, например, за убийство Моторолы, Арсена Павлова, одного из лидеров незаконных вооруженных формирований, так называемый ДНР, который погиб в Донецке осенью прошлого года? И участвовал ли Максим Шаповал в боевых действиях в Донбассе?
Он начальник управления спецрезерва, то есть это одно из подразделений, которое осуществляет деятельность на территории Донбасса, в том числе на оккупированных, временно оккупированных Российской Федерацией территориях. И есть немало операций, скажем, которые ведут украинские спецслужбы. Я не думаю, что это месть за что-то конкретное. Там на самом деле идет достаточно серьезная война спецслужб, и событий происходит очень много, а не только вот эти самые известные. Поэтому я не думаю, что это конкретно вот кто-то за что-то хочет найти. Я думаю, что есть просто такой список мишеней, такой самых приоритетных целей, да, то есть руководителей подразделений, которые принимают наиболее активное участие. Противник ищет, российские спецслужбы ищут подходы, пытаются обнаружить их, вычислить место расположения. В том случае, когда это получается, вот, пытаются организовать атаку, путем диверсий убивают.
Вы считаете, что расправу над Максимом Шаповалом следует рассматривать в контексте всех последних неудавшихся покушений и совершенных убийств в Украине?
Ну, разумеется, потому что нужно вспомнить предотвращенное покушение на народного депутата, создать одного из создателей базы данных «Миротворец» Антона Геращенко, покушение на Адама Осмаева и Амину Акуеву, борцов чеченского сопротивления в Киеве, и убийство бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Вороненкова. Это все звенья одной цепи, события, которые произошли за очень короткий промежуток времени. Разумеется, очевидно, что поскольку раньше всего этого не было, никто не, скажем, не покушался на чеченских добровольцев, народных депутатов. Вот всего этого не было, и нападений на руководителей спецслужб тоже.
Не сомневается в том, что Кремль развернул широкомасштабную террористическую операцию против украинских государственных деятелей и сотрудников спецслужб и бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко?
Ну, они это объясняют, что у них там погибли Моторола, Гиви, там еще кто-то. По-разному, то есть им надо аргументировать, поэтому они убрали вот. А здесь нашего подорвали, вы помните, в Мариуполе, значит, ну и так далее. Поэтому эта война есть война по всей территории. Надо нам быть готовыми к таким проявлениям, элемент гибридной войны по территории нашего государства. Я говорю, что это противоборство, и оно вот проявляется в том числе где-то кому-то месть, кому-то борьба, но что это... спецслужбы России, это однозначно. Все будет иметь продолжение, поскольку война продолжается, то нам надо быть бдительным. Есть старый подход спецслужбы, око за око там и так далее. Поэтому ну, в данном случае это шаг с их стороны. Но за все дела хорошие и плохие, раньше или позже, надо держать ответ. Я очень надеюсь, что он будет. Надо повышать свой профессиональный уровень. Надо знать более глубоко, изучить врага и так далее. Но избежать полностью это невозможно, поэтому имеем то, что имеем.
Констатирует генерал-лейтенант Игорь Романенко. Между тем, во вторник на странице Генштаба Украины в Фейсбуке обнародовано заявление командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Владислава Клочкова. Он сообщил, что 24 июня в районе села Желобок Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу, так называемой ЛНР, под руководством кадрового российского офицера капитана Щербака Александра Александровича, позывной Али. Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы. Остальные – сапер, снайпер и два пулеметчика – задержаны. Один из них – 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края. По информации украинского генштаба, в отношении задержанных проводятся следственные действия. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд присяжных в Москве сегодня должен был вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир решение присяжных заседателей еще не было вынесено, и, скорее всего, оно будет объявлено завтра. Однако, как считает адвокат потерпевшей стороны Вадим Прохоров, вне зависимости от того, будет ли вердикт обвинительным или нет, дело нельзя считать раскрытым, так как заказчики убийства не найдены.
Так и не раскрыто даже с официальной точки зрения, с точки зрения обвинений, те, кто находится на скамье подсудимых, они только исполнители по найму. А те, кто заказал им это преступление, у них что, деньги лишние? Им зачем Немцов понадобился? Совершенно очевидно, что это убийство политического и общественного деятеля, но российские власти не хотят не только это признавать, но и раскрывать. Мы, представители потерпевших, в частности, Жанны Немцовой, категорически наставили на проведение ряда следственных действий и в том числе в суде задавали вопросы в отношении людей, в частности, из ближайшего круга главы Чечни Рамзана Кадырова, куда, как нам представляется, и тянутся следы, по крайней мере, возможно, и выше. Но, разумеется, никто не собирается расследовать в этом направлении, и нам придется разбираться с этим дальше. На сегодняшний день преступление не раскрыто.
Вы считаете, что официальное законодательство...
То значит, цепочку до ближайшего окружения можно провести достаточно убедительно из того, что есть. Ну, а пришло ли это в голову вот самим этим людям, которые составляют ближнее окружение Кадырова, возможно, ему самому, или подсказали, это надо уже в ходе расследования, вы же понимаете.
Называли тоже Золотова.
Да, Золотов — это один из тех, глава Росгвардии. Ранее это был главкомандир внутренних войск, которых мы требовали допросить в ходе предварительного расследования здесь, в суде. И, разумеется, и следствие, и суд нам в этом отказали. Это близкий друг Рамзана Кадырова, это глава одной из самых на сегодняшний день мощных спецслужб. Ну, всему миру известно ФСБ, а Росгвардия сейчас превращается во вполне самостоятельную спецслужбу, кстати, стараниями того же Золотова, многолетнего главного охранника Путина и человека близкого одновременно как к Путину, так и к Кадырову. И поэтому мне кажется, что эта фигура незаслуженно обойдена вниманием следствия в ходе раскрытия данного преступления. Но думаю, что к этому еще вернемся.
Что вы хотели сказать о независимости суда?
Ну, трудно, конечно, говорить о независимости суда и правоохранительных органов Российской Федерации. Простой пример. Следствие дважды пыталось предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, человеку, который уходит в ближний круг Рамзана Кадырова и, собственно говоря, является главой вот той преступной группы, часть которой сидит на скамье подсудимых. Но оба раза, а это именно июль и сентябрь еще 15-го года, глава Следственного комитета, путинский сокурсник Александр Бастрыкин, отказал в том, чтобы предъявлять обвинение человеку из близкого круга Рамзана Кадырова. В результате заочно предъявили обвинение его водителю, Руслану Мухудинову. Понятно, что никакой реальной независимости следствия говорить не приходится. Следователь приезжает в дом к Руслану Геремееву, стучит в калитку, там никто не открывает, он уходит. Вот бы наших оппозиционеров российских также приглашали в суд. Для них и самолет выделяют, и вскроют, если надо, двери с болгаркой, и спецназ, и все что угодно. Для убийц Бориса Немцова ничего этого, видимо, не предусмотрено.
А кто мешает следствию? Кому выгодно, что они раскрылись?
Выгодно высшему руководству страны, я думаю, в том числе Путину, который, видимо, не заинтересован в том, чтобы следствие шло в направлении ближнего круга Рамзана Кадырова. То, на чем мы настаиваем. Ну, видимо, его убедили в том, что нет никакой замены. Вот, ну, на всем Северном Кавказе нельзя найти человека, который бы смог возглавить Чечню. И это вот этот миф, кроме Рамзана Кадырова, и вот этот миф, он, в принципе, тщательно, я так понимаю, культивируется, в том числе и самими силовиками. Ну и, возможно, есть какие-то иные причины, но совершенно ясно, что от первых лиц государств, в том числе от Путина, нет установки на то, чтобы данное преступление было полностью раскрыто.
А на ваш взгляд, какой мотив был?
Мотив совершенно однозначно политическая и общественная деятельность Немцова. Кстати, об этом сказали в последнем слове даже сами подсудимые. Ну, всем и каждому грудному ребенку в России ясно, что нет никакого иного мотива для этого преступления, кроме пресечения активной общественной и политической деятельности Бориса Немцова, который, кстати, на момент убийства был, ну, он не только имеет такой большой бэкграунд и входил в число первых там 10 политиков страны по влиянию в свое время, но и даже на день убийства был действующим депутатом Ярославской областной думы. Тем не менее, власти никак не хотят признавать это убийство политическим, и это тоже возмутительно.
Говорил адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Бориса Немцова Вадим Прохоров. Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник руководство телеканала CNN приняло заявление об уходе трех сотрудников, так или иначе причастных к сюжету на тему российских связей людей из окружения президента США Дональда Трампа. Официально заявленные причины их ухода, а точнее увольнения, журналисты поставили в материал непроверенную информацию, которая на поверку оказалась сложной. Сейчас с нами на линии телефонной связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Расскажите в общих чертах, что произошло.
Здравствуйте, Андрей. Сразу скажу, что на фоне множества скандальных сюжетов, касающихся Трампа и России, представленных CNN, нынешний выглядел сравнительно безобидным. Газета «Вашингтон-Пост» даже обронила с грустью, что материал не попал в эфир, а был только выставлен на интернет-странице новостного гиганта. Итак, материал появился на сайте в минувший четверг. В нем говорилось, что финансист Антони Скарамуччи, старший консультант переходной команды Трампа и конфидент избранного президента, за несколько дней до инаугурации встретился в Нью-Йорке с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося размещением американских капиталов в России. Фонд Дмитриева близко связан с властью, поэтому, заключили журналисты, нет, видимо, ничего странного в том, что двое сенаторов из Комитета по разведке желают выяснить, обсуждал ли Скарамуччи с Дмитриевым вопрос отмены санкций. Журналисты при этом включили в заметку слова самого Скарамуччи, что он лишь обменялся с Дмитриевым любезностями в ресторане. Уже в ночь, с четверга на пятницу, то есть вообще спустя всего несколько часов, CNN отзывает свой материал и отключает все линки к нему. Официальная версия – несоответствие материала профессиональным стандартам редакции. CNN также извиняется перед Скарамуччи. А в понедельник мы узнаем об увольнении автора заметки Томаса Франка, начальника сектора расследований Лекса Харриса и заместителя заведующего интернет-редакцией Вашингтонского бюро Эрика Лигблау, лауреата самой престижной журналистской премии Пулитцера. Они проявили халатность, положившись лишь на один анонимный источник. Столь щекотливые сведения, мол, надо выверять более тщательно. Скарамуччи был великодушен, CNN поступила правильно, очень профессионально, извинения принято, все мы ошибаемся, проехали.
Но правильно ли я понимаю, что CNN извинилась перед Скарамуччи за ложную информацию о том, что его проверяет Сенатский комитет по разведке?
Предположительно, да, но только предположительно. Как пишет «Вашингтон-Пост», какая именно информация в материале оказалась ложной, мы пока точно не знаем. Как не знаем и того, оставит ли CNN тему связи Скарамуччи с Дмитриевым или будет и далее ее разрабатывать. На сегодня известно, что отныне все российские сюжеты в любом формате, сделанные в любом подразделении CNN, должны будут получать визу вице-президента и старшего редактора.
Ну и очень интересно, конечно, узнать, как отреагировала на всю эту историю американская пресса.
Правая пресса злорадная, мейнстримовская, я бы сказал, с сочувствием. А чувствительный удар по телеканалу, который Трамп постоянно пинает как главного изготовителя фейковых новостей. Также отмечается, что президент CNN Джеффри Зукер вложил очень большие суммы в расследование деятельности трамповского Белого дома и был крайне недоволен еще одним проколом его людей на столь приоритетном направлении.
Евгений, напомните, пожалуйста, нашим слушателям про другие оплошности CNN.
Ну, например, CNN недавно рассталась с известным комедиантом Кэти Гриффин, которая обнародовала виртуальную фотографию, на которой она позирует как боевик ИГИЛ, держащий в руке окровавленную голову казненного Трампа. Также был уволен известный борец с исламофобией Реза Аслан за нецензурную ругань в адрес президента в Твиттере. Очень болезненным было извинение за фейк, попавший в эфир перед выступлением в Сенате бывшего директора ФБР Коми. Помните, Трамп заявлял: «Коми неоднократно уверял меня в том, что я не являюсь объектом расследования». А CNN сообщила: «Мы доподлинно знаем, что Коми не подтвердит это на слушаниях». И CNN была в корне неправа.
Спасибо, напомню, это был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжим американскую тему. Как большую победу оценил Дональд Трамп решение Верховного суда США о временном восстановлении действия его указа о приостановке допуска в страну граждан шести стран с преобладающим мусульманским населением. Оппоненты Трампа заявляют, что его слова о победе очень преждевременны. Противостояние судов и президента вокруг права главы государства ограничить въезд в страну граждан некоторых стран стало одним из самых важных сюжетов первых месяцев президентства Дональда Трампа. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Указ, который тут же неверно окрестили запретом на въезд в США граждан семи стран, где большинство населения составляют мусульмане, стал первой публичной акцией нового президента, вызвавшей шумные массовые протесты. 27 января, через 7 дней после прихода в Белый дом, Дональд Трамп подписал указ о временном запрете допуска в страну граждан семи стран и приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении им убежища в США. Президент мотивировал свое неожиданное решение необходимостью реорганизовать систему контроля за въездом в Соединенные Штаты жителей стран, где сильны террористические группировки. Однако поспешно подготовленный и изданный указ повлек непредвиденные Белым домом последствия. Таможенная служба начала задерживать в аэропортах сотни людей, прибывших из этих стран. Авиакомпании отказывались допускать на борт людей с действующими визами и оплаченными билетами. Американские правозащитные организации организовали в американских аэропортах многолюдные протесты, и нанятые ими адвокаты начали подавать иски от имени людей, застрявших по прибытии в США. Буквально в течение нескольких часов судьи стали принимать решения о незаконности некоторых положений указа, а следом несколько судов ввели временный запрет на действие всего указа. Возмущенный президент пообещал переработать указ, который многие правоведы называли сырым. Но и его обновленная версия показалась судам сомнительной. Основная претензия апелляционного суда заключалась в том, что этот документ выглядит дискриминационным по отношению к представителям одной из религиозных конфессий. Администрация Трампа и ее сторонники настаивали на том, что президент действует в рамках конституционных полномочий, пытаясь предохранить страну от угрозы терроризма. В понедельник Верховный суд США, который рассмотрит конституционность президентского указа в октябре, вынес решение о восстановлении его действия до вынесения окончательного решения. Однако этот указ не будет применяться по отношению к тем из граждан теперь уже шести стран, кого пригласили в США родственники, работодатели, кто получил студенческую визу, то есть те, у кого есть формальные связи в Соединенных Штатах. Торжествующий президент Трамп назвал это решение суда очевидной победой национальной безопасности и позже поблагодарил членов Верховного суда, обратившись к ним посредством Твиттера. «Крайне признателен за 9-0 решение Верховного суда». Близкие демократической партии, ведущие американские газеты «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс», до сих пор, по большому счету, осуждавшие президентский указ как явную попытку дискриминации мусульман, откликнулись сдержанными комментариями на решение главного суда страны. «Юридические перипетии истории не должны заслонять принципиальную глупость подобной политики», пишет «Нью-Йорк Таймс». Несмотря на безосновательные утверждения Дональда Трампа, что запрет необходим для обеспечения безопасности США, никто из граждан этих шести стран не был причастен к смертоносным террористическим атакам в Соединенных Штатах в последние 20 лет. «Вашингтон-Пост» призывает своих читателей не отчаиваться и надеяться на то, что это решение не обернется полным поражением противников запрета. В конце концов, пишет газета, Верховный суд может защитить иммигрантов, имеющих тесные связи с нашей страной. Консервативная Wall Street Journal провозгласила частичное введение в действие президентского указа победой Белого дома и, что более важно, победой конституционного принципа разделения власти. Суды не должны брать на себя полномочия Верховного главнокомандующего, отменяя решение президента, касающееся национальной безопасности, настаивает Wall Street Journal. Джонатан Тарли, авторитетный правовед из Университета Джорджа Вашингтона, пишет в комментарии в газете «Хилл», что предварительное решение Верховного суда сослужит хорошую службу, если заставит прессу и даже судей осознать, что личная неприязнь к Дональду Трампу не должна определять содержание их статей и судебных вердиктов. Собеседник «Радио Свобода» Дэвид Коппел, юрист, ведущий научный сотрудник Института Independence в Колорадо, согласен, что проблемы с президентским указом, касающимся ограничения иммиграции в страну, во многом результат того, что автором указа является именно Дональд Трамп. По традиции суды с уважением относятся к президентским решениям, особенно когда они касаются вопросов безопасности страны, в том числе иммиграции, говорит Дэвид Коппел. Проблема заключается в том, что действия президента Трампа далеко не всегда выглядят обоснованными и серьезными. Многие из предшественников Трампа принимали сомнительные неверные решения, но эти решения никогда не выглядели столь легковесными или импульсивными, как, например, первый вариант президентского указа, в который был включен заведомо неконституционный запрет на въезд в страну обладателей видов на жительство. Можно предположить, что такие действия заставили суды сомневаться в мотивах президента и не доверять его выводам. Можно ли, с вашей точки зрения, на основании этого предварительного решения Верховного суда попытаться предсказать, чем закончится рассмотрение иска о конституционности президентского указа Дональда Трампа о приостановлении въезда в страну граждан шести стран? По вопросу о тех из потенциальных иммигрантов и беженцев, у кого нет формальных связей с США, я предполагаю, что эта часть президентского указа останется в силе, поскольку у иностранцев попросту нет никаких оснований требовать разрешения на въезд в Соединенные Штаты в рамках американского законодательства. У тех из соискателей, у кого есть родственники здесь, работодатели, заинтересованные в их приезде, или у тех, кто учится в местных колледжах, больше оснований быть допущенными в США. Не исключено, впрочем, что в октябре Верховный суд объявит, что он не будет заниматься этим делом, потому что запрет был временным, и администрация Трампа получила достаточно времени, чтобы осуществить все необходимые меры в интересах безопасности страны, которые она намеревалась осуществить, говорит Дэвид Коппел.
С Дэвидом Копполом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Комиссия Московской городской думы по государственному управлению выступила против проведения референдума о сносе нескольких тысяч домов в рамках так называемой программы реновации. Глава комиссии Татьяна Портнова заявила, что предложенные вопросы не соответствуют законодательству. Совет Федерации рассмотрит одобренный ранее Госдумой закон о реновации 28 июня. После его принятия проведение референдума уже невозможно. Московский городской суд отказал членам общественной наблюдательной комиссии в доступе в конвойные помещения для ознакомления с материалами дел. Мосгорсуд предложил правозащитникам обратиться за разрешением к руководству МВД. Однако, по словам члена ОНК Дмитрия Пискунова, в комиссии уже месяц ждут ответ из министерства на свой запрос. В начале июня «Медиазона» опубликовала материал о пытках в конвойном помещении Главного суда Москвы. Российское отделение организации Transparency International опубликовало доклад о возможной коррупции в расходах московских властей на социологические исследования, пиар в провластных городских СМИ и политическое консультирование. На эти цели, по данным авторов доклада, с 2011 по 2017 годы из бюджета было потрачено более 2 миллиардов рублей. Социологические исследования при этом почти всегда проводили компании, связанные с самой мэрией, а результаты опросов скрывались от граждан, что также является нарушением закона, говорится в докладе Transparency International. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Владимир Егоров, борец с коррупцией и активист партии «Яблоко» из Торопца, селения в Тверской области, попросил убежище на Украине. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода». За последние полгода на Егорова было совершено уже 3 нападения. Последнее из них произошло в ночь с 24 на 25 июня. Злоумышленники подожгли его дом, в котором находились жена и 2 детей Егорова. Против самого активиста возбуждено уголовное дело за пост в социальной сети ВКонтакте. Его обвиняют в экстремизме. Рассказывает наш корреспондент Елизавета Маятная.
Владимир Егоров связывает нападение на его дом с общественными антикоррупционными расследованиями, которые он проводит сам и публикует затем в популярном торопецком паблике. Последнее такое расследование было о песчаных карьерах, откуда вывозится грунт прямо завораживающими объемами. Воровство это, по словам активиста, покрывается местной полицией и властью. Проблемы начались после этой публикации. В ночь на 2 мая в его доме разбили стекла. В комнату, где спала маленькая 5-летняя дочка, кинули камень. Рядом с домом потом валялась канистра с бензином. В отношении Егорова возбудили дело об экстремизме. Он не стал дожидаться, пока его посадят, и решил уехать из страны. Он пересек границу 12 июня, в День России, и сразу же попросил убежище на Украине. По его словам, он уже нашел себе жилье и устроился на работу. Его жена Зоя с 2 детьми остались в Торопце. В ночь с 24 на 25 июня их дом пытались сжечь. Подробнее об этом Зоя Егорова рассказала «Радио Свобода».
Это случилось ночью, с 24 на 25. Я даже не проснулась, вы понимаете, я детей уложила спать, мы приехали только что от мамы. Любили спать, и я уложила. Сама протопила печь, потому что жизнь сейчас очень сыро было. Я проснулась только от того, как в дом пришли уже пожарные. Я посмотрела на часы, это было 23-25. Пожарных вызвал сосед с улицы Заречная, мы живем на улице Плавной. Сосед с улицы Заречная, который приезжал. Он увидел, что у нас сгорание произошло. Ну, это, естественно, поджог. Потому что сгорели ворота. Ворота очень высокие и покрыты шифером. Дом тоже покрыт шифером, поэтому, если бы чуть-чуть, конечно, произошло бы сгорание крыши. Дом как бы уже достаточно старый, поэтому под крышей, не знаю, известен вам такой материал или нет, раньше крыли крыши дранкой. То есть, если бы вот произошло сгорание вот этой дранкой, дом бы уже было не потушить. В доме находилось двое детей несовершеннолетних, это мои дети, ну и двое животных, кошек моих, я сама. Полиция приехала через час после того, как вызвали ее пожарные. Я повторила сигнал, по телефону тоже позвонила. Я подала заявление, они составили акт. Взяли на экспертизу вот кусочек обгоревшей древесины от ворот, чтобы ее подать на экспертизу на присутствие ГСМ. Это напрямую связано с деятельностью моего мужа. Он занимался общественной деятельностью в нашем городе. Нам не так давно выбили стекла в доме и поставили канистру с бензином. Это было вот 1 мая буквально зафиксирован этот случай. Полиция до сих пор никого не нашла. В принципе, я даже ни разу не была вызвана на допрос. Следствие ведется по моему... Ну, оно вообще не ведется. Просто формально они составили все протоколы, они заполнили бумажки, но следствие, в принципе, оно не ведется. Поэтому я теперь переживаю за жизнь детей, за свою жизнь. И я, естественно, съеду с дома, потому что у меня муж уже 2 недели как уехал от нас, чтобы нас обезопасить. Он думает, что, в принципе, причина-то в нем, что куда еще больше? Стекла выбиты, канистры с бензином ставят под дверь, куда еще больше? А тут вот, видите, можно еще и больше, можно еще семью сжечь заживо. Я не знаю, почему бездействует милиция, я не понимаю, почему такое вот. Если закон, то закон должен быть для всех одинаков. Я ничего никак плохого не делала, я работаю простым педагогом в доме детского творчества. И чтобы меня сжечь вместе с детьми, это уже просто, я не знаю, как только делали фашисты в военные годы.
Владимир Егоров говорит, что уехал из Торопца на своей старенькой Audi 100, которой уже 30 лет, и оставил ее возле белорусской границы. Он рассказал подробно радио «Свобода», почему решил, что бороться с коррупцией в родном городе бесполезно, и зачем он уехал на Украину.
Я сделал публикацию в своей группе и перепост сделал в эту вот группу большую. Ну вот, это было 20 апреля. Ну а 26-го мне выбили первое окно. Вот это сын хозяина, вот фирма «Спецстрой», что песок воровало и ворует, наверное, до сих пор. Прямо он днем выбил, я увидел, все, не успел только сфотографировать, как бы вот уже в парад хотел, а он уехал на машине. Все. Ну прямо среди бела дня, 12 дня. Увидели там, вот я все это вызвал полицию, все записали, но не нашли, конечно, никого. А потом со мной вступили в переговоры эти бандиты, чтобы, если я уберу статью, они скомпенсируют вот это стекло. Я не пошел на эту сделку, на эту авантюру к ним на встречу не поехал. Они тогда вот нападение 3:30 вот ночью выбили все окна и, конечно, под дверью кинули мне. И одновременно я подал все эти данные свои по карьерам, ФСБ России отправил, Соцкомитет России отправил, все вот эти вот фото и видеоматериалы свои, чтобы они расследовали все-таки. Дождался я того, что реанимировали мое дело по прошлогоднему по экстремизму. Дело возбуждено по статье 208, часть 2, экстремизм. Я считаю, что ФСБ как бы натравил вот эту главу администрации района, Бриш, чтобы меня нейтрализовать, чтобы я исчез. Эти дела расследовали, которые не по карьерам, не по моим вот этим нападениям на детей, на моих, на стекла, на дом, а вот против меня, чтобы меня закрыть, понимаете? Что я такую деятельность развил, тем более еще жаловаться начал вот по этим карьерам, а это там золотое дно, там город маленький, там огромные деньги. Ну, я им перекрыл, потому что они вынуждены были прекратить добычу этого песка, вот пока временно, пока шум.
И вы же подавали заявление, в Москву отправляли документы в ФСБ. Чем там? Дело возбудили или нет, по вашим документам?
ФСБ прислало мне отписочку, что ваше все принято к сведению. Все. Я критиковал Медведева. Ну, в смысле, что там Медведев сказал нелестно об учителях, чтобы они там шли на трассу подрабатывать, тем мало денег. Но я... Все его там стали петиции подписывать, чтобы убрать Медведева. Но моя статья была то, что Медведев не виноват, а виноват главный, Путин. Он главный вор. Но они прицепились к экстремизму. Обвинение было, вот у меня есть только постановление вот это, о возбуждении дела, там убийство президента я призывал. Все серьезно. Была назначена психиатрическая экспертиза на меня. Я понял, надо уезжать, потому что я в курсе, что в тюрьмах творится. А потом меня уволили с работы.
Скажите, а куда вы уехали и как вы вообще сейчас это делаете?
Я в Украине. Я на собственной машине уехал. У меня как бы средств нет, семьи нет. а зарплаты, жена работает, я работал. Вот, но все равно ничего не хватает. Она педагог у меня. Я потому так и написал резко про пост, который ну, ко мне прицепились. У меня жена педагог, она с утра до вечера и копейки получает. Так. Я подумал, у меня машина старенькая, внутри цвета Audi 100 была. Я решил через Белоруссию. Мне так посоветовали, что пока ты в ориентировках, ну, точно тебя нет в Белоруссии тоже. Они же все связаны. Их КГБ с нашим ФСБ. Ну, так вышло. После первого допроса следователь говорит, дал мне подписать бумагу о неразглашении дела, понимаете? И не подписку о невыезде взял, а чтобы я подписал, что я буду прибывать там на всякие вот эти вызовы. То есть это, у меня даже не было подписки о невыезде. Как они рассчитывали, что я никуда не денусь. Ну, видимо, как-то меня плохо оценили. Видимо, так. У них, наверное, им попадет, я думаю, от начальства.
Полиция Торопца, Радио Свобода о расследовании последнего нападения на семью активиста Владимира Егорова говорить отказались. Также там не захотели обсуждать и расследование предыдущих попыток поджога его дома. В пресс-службе УМВД по Тверской области сообщили, что в связи с происшедшим сейчас проводятся все положенные процедуры в установленном законном порядке. И от дальнейших комментариев отказались. Елизавета Маетная, Радио Свобода, Москва.
Внутриполитической ситуации в Белоруссии будет посвящен очередной выпуск передачи «Дороги к свободе», который в киевской студии «Радио Свобода» подготовил Виталий Портников. Я передаю ему слово.
Мы поговорим сегодня о том, как будет развиваться белорусская ситуация с нашим гостем, белорусским правозащитником и юристом Игорем Аренкевичем. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Вот вы как считаете, Игорь Михайлович, в принципе, вот эти протесты, они действительно могут иметь продолжение в каком-то следующем политическом цикле, либо это были такие, ну, эпизоды, связанные с элементами социального противостояния, прежде всего, с удивительным совершенно указом, который подписал президент Лукашенко. Что это вообще?
В Беларуси вообще прогноз там быть и сложно, и легко одновременно. Сложно в том плане, что очень многое завязано на политическую волю, на темперамент одного человека, который говорит, что он, собственно, является одним политиком в стране. С другой стороны, легко быть прогнозом в части того, что многие говорят, что чем дальше, тем хуже будет. В этом смысле я придерживаюсь мнения такого, что, к сожалению, весна 2017, на которую многие возлагали надежды в связи с социальными протестами простых граждан, вышли люди, которые никогда не имели отношения к оппозиции, к политическим партиям, вышли люди в протест, поскольку для белоруса считаться тунеядцем, дармоедом, как мы говорим, это очень унизительно и больно. И люди искренне протестовали. На это был ответ достаточно жесткий, репрессивный, особенно к 25 марта, когда пришли ассоциации уже декабря 2010 года. Потому что такого нарушения тотального прав людей на свободу собраний, на свободу волеизъявления у нас, наверное, по такой амплитуде не было вот с тех времен, когда люди протестовали по итогам выборов в декабре 2010 года. Основной стержень процессов – это социально-экономический. Если обратить внимание на статистику, она сейчас нарисована, якобы после первого квартала ВВП пошел в плюс. Но многие независимые эксперты говорят, что это пока преждевременный оптимизм. Поэтому, скорее всего, еще два квартала экономика будет стагнировать или даже падать. И, соответственно, поводы для социального недовольства будут оставаться. И даже если начнется маленький экономический рост, то с низкой базы это будет совсем мизерный, далеко не успешный для развития экономики рост. Поэтому можно говорить о том, что ни одна из основных причин, которая вызвала социальное недовольство, не будет устранена. В то же время фактор политической оппозиции, она разобщена. Гражданское общество несколько интегрировано, например, в национальную платформу восточного партнерства, которая, кстати, тоже имеет отношение. Но мы пытаемся эволюционным путем, путем диалога с профильными министерствами, вести диалог с властью.
Казалось, что белорусская оппозиция может возглавить этот социальный протест и на его почве получить некую базу даже не только для социальной, но и для политической, прежде всего, поддержки. Я не убежден, что это так произошло. Тем более, что основное, так сказать, давление власти, оно было направлено все-таки против наиболее известных политических активистов.
Тут проявилось некоторое разделение. Как всегда, были люди, которые помогли этому внутри оппозиции. Но, тем не менее, разделение на умеренную конструктивную часть, которая так себя декларирует, и та, которая обозначила себя как уличная радикальная оппозиция. Вот последняя часть, более радикальная, пыталась возглавить социальный протест, но технологически, организационно далеко это не произошло. Поэтому говорить о том, что дивиденды были получены политической оппозицией, вряд ли приходится. Я скажу больше. Наверное, лучшего времени для политической оппозиции Беларуси, чем вот то время, которое было, вряд ли может и прийти. И если на этой площадке с этими факторами не было успеха, то дальше может быть намного еще и сложнее.
Ну, кстати, в это время были ведь такие мнения, что оппозиции хватит заниматься политическими вопросами, историческими, а нужно заняться социальной проблемой. Но мне вот казалось в тот момент, что заниматься исключительно социальными проблемами — это играть на поле самого Александра Лукашенко, который всегда, в общем-то, пытался убедить белорусов, что белорусское государство существует не для того, чтобы презентовать интересы белорусского народа, а просто для того, чтобы люди там неплохо жили. И когда оппозиция соглашается с этим восприятием Республики Беларусь как территории, она таким образом перестает отличаться чем-то от самого режима?
Если начинать с конца вашего вопроса про идеологию, то все потуги политического руководства страны за последние 25 лет найти национальную идею или сформулировать официальную идеологию ни к чему не привели. В то же время внутри политической оппозиции, естественно, действуют те идеологии, которые являются классическими, либеральная, социал-демократическая и такая лево, ближе к коммунистическим идеям, вот эти идеологии, они также не находят широкого отклика у населения. Что касается первой части вопроса, нужно ли было поднимать политические лозунги, то эти попытки были. Ведь вопрос звучал не просто так, чтобы отменили декрет против преследования так называемых тунеядцев, а и в целом вопрос звучал о том, что вполне можно требовать отставки президента, поскольку этот декрет, вообще говоря, он даже в советское время был воспринят как антиправовой, когда мы возвращаемся в начале 21 века к таким архаичным требованиям, по сути, принуждения к требования принудительного труда, по сути, да? Поэтому оппозиция пробовала возглавить эту волну и артикулировать политические лозунги, но получилось, наверное, не совсем так. Страх от советского режима, он не выветрился. Мы как были одной из самых советских республик, как нас формулировал еще Хрущев, так и в большинстве своем по показателям в значительной степени остаемся.
А как вы вообще объясняете себе то, что вот мы с вами разговариваем в Киеве, как раз самой советской республикой, была именно Украина, не Белоруссия, да, такой передовой отряд КПСС, называли Коммунистическую партию Украины, главной республикой, которая выступала за сохранение Советского Союза, была Советская Украина. Как получилось, что из Украины советский дух выветрился, по крайней мере, из большей части, вплоть до декоммунизации, а Белоруссия, как вы говорите, остается там Советской Республикой с точки зрения очень многих ориентиров населения?
Вообще Беларусь называли в конце 90-х, еще когда Горбачев приезжал сюда, Вандеей, да, то есть здесь сосредотачивался такой передовой отряд Коммунистической партии Беларусь. Она была очень реакционной, и ГКЧП с большим трудом поколебал ряды номенклатуры в части признания независимости Беларусь. А вот вторая часть вопроса относительно почему Украина, то здесь, конечно, важно заметить, что у вас был определенный эволюционный процесс, у вас менялись президенты, у вас конкуренция элит, у вас интересная, довольно сложная ситуация в Украине в части экономической конкуренции, да, олигархат, можно спорить здесь или нет, но это все равно какое-то поле, это какая-то конкуренция. И, соответственно, больше плюрализма, больше разнообразия. Однако сработал инстинкт самосохранения нации. И, как известно, я поддерживаю такое мнение. Вот агрессия Кремля в части аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и Луганска, безусловно, помогло сплотиться нации.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с белорусским правозащитником Игорем Маленкевичем. Напомню, что это был фрагмент программы «Дороги к свободе», которая впервые выйдет в эфир в субботу, 1 июля в 16 часов по московскому времени. 27 июня 2017 года Таджикистан отмечает 20-летие подписания мирного соглашения, поставившего точку в гражданской войне, одной из самых кровопролитных на территории бывшего СССР. Счастливым государством с тех пор Таджикистан так и не стал, вопреки заявлениям своего бессменного президента Имомали Рахмонова, находящегося у власти фактически с первых дней начала войны, длившейся с 1992 по 1997 годы. Правозащитники и многие лидеры демократических стран называют его режим чудовищно коррумпированным, а самого Рахмона – диктатором, уничтожающим политических оппонентов и подавляющим любое инакомыслие под лозунгами борьбы с радикальным исламизмом. О некоторых итогах гражданской войны в Таджикистане мой коллега Александр Гостев беседует с политологом, востоковедом и журналистом, знатоком Центральной Азии Аркадием Дубновым.
Аркадий, первый вопрос задам вам как специалисту, который не одно десятилетие занимается регионом. Что массово известно сегодня хорошо, а что плохо известно о той войне?
Во-первых, неизвестно, сколько людей погибло. Цифры называются самые разные. От 60 тысяч погибших до 150 тысяч, не говоря о сотнях тысячах или миллионах людей, лишившихся крова и ставших беженцами или внутренними переселенцами в самом Таджикистане. Также плохо известно или специально делается много в Таджикистане в нынешнем при Рахмоне, который уже власти 25 лет. Делается много, чтобы забыть то время и те усилия, которые прилагали к урегулированию мирному не только таджикское правительство, не только таджикская оппозиция, но и страны, спонсоры или гаранты урегулирования, в первую очередь Россия, Иран и Узбекистан. В Таджикистане создается новая мифология, который может быть назван одним словом. Президент Эмомали Рахмон, основатель мира и единства в Таджикистане, лидер нации. Вот это главное представление о том, кто был главным героем установления мира в Таджикистане, что, в общем, соответствует истине приблизительно так же, как и утверждать, ну, например, что я китайский император.
Современный Таджикистан, такой, каким мы его знаем, мог бы быть другим, если бы не эта война? Или сослагательного наклонения тут быть не может?
Это действительно. Я не взял бы на себя смелость строить какого-то рода альтернативный сценарий развития Таджикистана. Надо все-таки помнить, что эта страна в советские времена, хотя, с одной стороны, ее называли азиатской Швейцарией, потому что несравненные красоты и очень благожелательный менталитет населения, а с другой стороны, чрезвычайная бедность и такой как бы геополитический угол и дотационный характер экономики, да и всей фактической жизни в годы советской власти. Ну и достаточно высокий уровень фрустрации таджикского этноса в силу различного рода, в общем, исторических несправедливостей, которые пришлись на долю таджиков в поры 20-х годов советской власти прошлого века, когда делились административно-территориальные границы между Таджикистаном и Узбекистаном, в силу чего многие центры таджикской культуры, такие как Самарканд и Бухара, перешли в административное управление Узбекистана. Это до сих пор, в общем, отзывается такой болью, хотя зрелые и мудрые политики стараются это не поднимать, но это все-таки остается такой травмой национально-этнической.
Упомянутый уже Эмомали Рахмон, президент страны с 94 года, полновластный правитель с 97-го, имеющий титул лидера нации, это главный победитель в той войне. Он диктатор, его обвиняют в коррупции, но власть он держит крепко, ему что-то угрожает сейчас.
Вот это большая иллюзия, что власть он держит крепко. Чем сильнее он зажимает болты на скрепах этой власти, тем выше вероятность, что эта резьба сорвется. Дело в том, что он контролирует страну, пользуясь исключительно таким режимом, создавая такой абсолютно непатический режим семейного правления, где к власти и к распределению или доступу к ресурсам имеют отношение ближайшие члены семьи, да это не все, между прочим, и его окружение, выходцы из его не просто кулябы, не просто юга, как раньше говорили, а узкого круга выходцев из родного города Дангара. Он действительно не жалел усилий, чтобы расправиться с противниками не только из оппозиции, но даже и своими ближайшими соратниками,
с теми, кто был с ним в пору гражданской войны и первых лет установления мира. Многие из них сидят в тюрьме, многих уже нет живых. И до сих пор он управляет весьма брутальными методами. Как только появляется влиятельный и авторитетный, популярный политик, который готов бросить ему вызов и имеет шансы на успех, тут же предпринимаются срочные меры, чтобы упрятать его в тюрьму под самыми немыслимыми обвинениями, как это было сделано несколько лет назад в отношении Зайда Саидова, одного из бывших представителей таджикской оппозиции, попавших в руководство страны по квоте 30-процентной отведенной оппозиции по мирному соглашению. Он был министром экономики. Он был приговорен к 28 годам тюрьмы, как только объявил о том, что создает свою партию и готов идти на президентские выборы. Это было в 2013 году.
Сегодня насколько стабильным выглядит для вас таджикское государство? Не лично режим Рахмона, а вся страна в целом. В каком направлении движущемся? И сколько у него проблем с соседями, о чем мы уже тоже упомянули?
Вы понимаете, внешне таджикский режим выглядит, относительно стабильно. Во всяком случае, мы ничего не знаем о том, что происходит. Мы не видим пока никаких видимых свидетельств тому, что ему что-то угрожает, во всяком случае, внутри. Но, поверьте, ситуация по мере, так сказать, ухудшения обстановки в Афганистане, в силу того, что огромное количество недовольных людей пока еще напуганы вот этими расправами или преследованиями внутри Таджикистана, особенно после 2015 года, после так называемого мятежа генерала Назарзада, была фактически уничтожена партия Исламского Возрождения, единственная легальная партия на религиозной основе во всем СНГ. Более 3000, как вот я недавно узнал, более 3000 таджиков покинули страну только за последние 2 года, ищут политического убежища в Европе. Это таджики, которые относятся как бы или близки к родственникам, либо к региональному, так сказать, соседству вот с этим генералом Назарзада. Выросло поколение таджиков, которые не страдают этой травмой гражданской войны. Эта травма помогала Имам Али Рахмону в своей пропаганде. Он объяснял народу, что мы не имеем права оппонировать власти, потому что это может привести к новому кровопролитию. Вы же помните, какие страдания мы перенесли в гражданскую войну. Так вот, выросло поколение людей за четверть века, на которых эта пропаганда не очень работает. Они гораздо больше движимы стремлением вновь найти какую-то справедливость. И теперь эта опасность больше связана с тем, что это поколение все больше ищет справедливость под исламистскими лозунгами.
Вот как раз я хотел спросить. Такие группировки, как ИГИЛ, Аль-Каида, может быть, еще много других, талибы, которые действуют неподалеку, они, что называется, включили Таджикистан, включают сейчас в свои планы?
Понимаете, все, что нам говорят о вот, так сказать, всяких рода угрозах из Афганистана, оно в каких-то случаях документально подтверждается, в каких-то случаях носит характер такой целенаправленного давления на власти в этих странах или пропаганды. В частности, об этом обвиняют Россию, которая под этим предлогом хочет вернуть или укрепить свое влияние в Центральной Азии. Но я вам должен сказать, я последние годы еще более интенсивно занимаюсь регионом, в первую очередь Афганистаном, что да, на севере Афганистана, в провинциях, в частности, прилегающих к Таджикистану, сегодня все более сосредотачиваются группы боевиков, принадлежность которых раньше можно было отнести к Аль-Каиде, либо к исламскому движению Узбекистана, либо к Талибан. Но сегодня большая часть из них организовывается или присягает под знаменем исламского государства. А поскольку, во-первых, ИГ гораздо лучше до сих пор финансировалась, и боевики, для которых война является основным средством заработка, в разы получали больше денег под знаменами ИГИЛ. Во-вторых, таких группировках, как ИДУ, состоящих из выходцев, в частности, из Центральной Азии, целеполагание, мотивировка, направленная на борьбу, значит, или на возвращение, или на восстановление исламского правления халифата на территории Центральной Азии гораздо больше подходит, нежели политические амбиции Талибан, сосредоточенные только на взятии власти в самом Афганистане, без экспансии за его границы. Таджикистан действительно становится и уже давно является таким уязвимым звеном в этой цепи, хотя бы потому, что граница почти в 1400 километрах контролируется. Сложно очень контролировать и в силу природного рельефа, и в силу, так сказать, протяженности, ну и в силу отказа Таджикистана, ну, например, сотрудничать с той же Россией, которая ушла из границы много лет назад по требованию таджикских властей. Так что опасность есть, и это все вкупе может, в общем, конечно, привести к некому такому синергетическому взрыву, который будет использован противниками Рахмона для его свержения. Или вообще для нового хаоса в Таджикистане, либо, так сказать, дальнейшей инфильтрации через таджико-киргизскую границу, в частности, в Киргизию.
Это был специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. С ним беседовал Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 27 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».